Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. И сегодня в рамках программы «Национальный вопрос» мы поговорим о том, закончилась ли общемировая политическая тенденция о нагнетании обстановки. Ну, имеется в виду, конечно, та риторика, которая говорила «Третья мировая близко». Может быть, действительно сейчас уже некий накал страстей спадает? Вот об этом мы сегодня и поговорим. В студии заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов.
Добрый вечер. Елена Афонина.
Спасибо. Добрый вечер. И наш уважаемый гость с нами сегодня в студии, лидер партии «Великое Отечество», писатель Николай Стариков. Николай Викторович, мы приветствуем вас. Здравствуйте. Вот нет ли у вас ощущения, что, может быть, действительно сейчас страсти немножко поутихли?
Немножечко поутихли. Это действительно произошло. Это просто потому, что глобальная элита, поделившаяся на две части, выбрала вариант не сегодняшнего развязывания военного конфликта. То есть два кандидата на пост президента США как раз олицетворяли два пути. Хиллари Клинтон – это продолжение давления, накала, то есть война как цель, так сказать, ее победивший соперник – это уход, это попытка жить посредством. Ну, то есть немножечко смягчение напряженности, но цели все равно те же самые. Сохранение мирового доминирования США, глобального доллара и тех банкиров, которые за всем этим стоят.
Ну, а конечная цель все-таки, вот если можно сейчас поговорить о глобальном, да, конечная цель, которую преследуют Соединенные Штаты?
Есть такая детская игра, она называется «Гора», «Царь горы». Это ты залез наверх, твоя задача – спихивать всех, кто на эту гору пытается залезть. То есть вот Соединенные Штаты – это как раз тот, кто залез наверх, его задача – не давать возможность создавать альтернативные источники силы. Угу. Эти источники создаются – это Россия, это Китай. Значит, нужно их ослаблять, по возможности стравливать между собой. Ну, в общем, это и есть суть международной политики на протяжении всего ее существования.
Да, это классика. Разделяй и властвуй, знаем. Но вы полагаете, что, вот вы сказали, что сиюминутное развязывание, упаси, конечно, Господи, Третьей мировой войны, откладывается. Ну что, такая цель вообще стоит?
Ну, к сожалению, здесь мы с вами переходим в область философии, где надо сказать, что человечество не научилось долго жить без войны. Поэтому сказать, что войны не будет, ну, погрешить...
Но это же будет глобальная война с самыми, так сказать, печальными последствиями для всего человечества.
Если мы с вами воспринимаем Третью мировую войну как войну Вторую мировую, только с применением ядерного, химического, бактериологического и какого еще угодно оружия. Если же говорить о неком глобальном военном конфликте, в котором что будет применяться, мы, слава богу, с вами не знаем, то вероятность такой войны, конечно, снимать со счетов нельзя. И мы видим, что руководство нашей страны адекватно оценивает возникающую обстановку, потому что у нас постоянное учение, войска, так сказать, в тонусе, перевооружение армии. Любое государство занимается вопросами перевооружения именно для того, чтобы войны не было. Да? Хочешь мира – готовься к войне.
Но в этом нас, собственно, и обвиняют, говоря о том, что мы как раз и накаляем ту самую обстановку, и тем, что на территории нашей же страны, будь то Калининград или Камчатка, размещаем определенные системы, которые должны противодействовать, как понимаем, наступлению на рубежи нашей Родины. Но там же оговорка идет, что мы понимаем, что вы это делаете на своей территории, но все равно вы накаляете ситуацию.
Не говоря уже о том, что нас, так сказать, всячески поносят, ругают, и, я не знаю, треплют за действия в Сирии, Украина, значит, хоть, слава богу, сейчас активная фаза там прервалась, но, тем не менее, постоянно ставят нам это в упрек, просто в вину наши действия по поводу Украины.
Ну, идет информационная война, поэтому нас всегда будут, как вы сказали, трепать за что-нибудь, да, обвинять что-то. Но что касается Украины, вот, пожалуйста, говорят, санкции не будут сняты, пока Россия не выполнит Минские соглашения. Но она при всем желании не может их выполнить, потому что она не сторона этих соглашений. Да, такой же гарант, как Париж и Берлин. Давайте против них тоже ведем санкции. Логика такая же. Это было всегда. Это не сегодняшний день. Это даже не советский период. Это и в царское время. Не будет Сирии, будут нас за права геев гнобить. Придумают что-нибудь еще. Список, то есть придумают обязательно что-нибудь. Конфликт на Кавказе когда-то был, да? Слава богу, что теперь нас ругают за международную политику, а не за ситуации внутри страны. Это значит, что мы как-то внутри уже более-менее все отрегулировали и перешли к решению следующего вопроса, который необходимо решить для восстановления мощного государства. Решать вопросы уже за пределами наших государственных границ.
Ну вот здесь, Николай Викторович, у меня вопрос возникает. Сейчас зреет такое суждение, что Трамп, почему он, собственно, выиграл? Потому что он предложил заниматься внутренними делами. И что если бы такой же человек гипотетически появился вот сейчас в политическом пространстве нашей страны, то за ним бы тоже пошли люди, потому что, мол, типа всем надоело заниматься делами международными, и люди хотят заниматься своими проблемами.
Ну, смотрите, во-первых, в Соединенных Штатах Америки все-таки президента выбирают не избиратели, а элита. Поэтому выбор каждого человека в отдельности вообще не защищен. Наблюдателей нельзя. Нашим же дипломатам сказали, придете, уголовные дела возбудите. Представьте, что такое бы сказали мы в отношении международных наблюдателей. Странно, да? Выбирают за кулисами американской политики президента. Mm-hmm. Поэтому это не избиратели выбрали, это американская элита решила, что лучше сейчас вот пойти путем меньшего накала, но, так сказать, к той же самой цели. Вот что, собственно говоря, происходит. Что касается российской политики, то у нас политика настоящая. У нас действительно проходят выборы. У нас, тут я скажу, к сожалению, каждый выбор у нас судьбоносный. Потому что хотелось бы, чтобы от исхода голосования не зависела судьба страны, государства, нации и всего русского мира. Хотелось бы, чтобы у нас как-то поспокойнее было. Так вот, у нас люди, мне кажется, уже поняли, что благополучие внутри России зависит от того, какую политику мы ведем. Когда в 90-е годы мы голосовали за тех, кто сказал, что кругом, так сказать, одни друзья, давайте все бросим, уйдем. Бросили все. Не то, что ушли, убежали, да, если говорить о выводе войск из Германии. И что? И сразу у нас и снизился жизненный уровень, и уважение, и все-все-все. И все проблемы как раз от того, что нас заставляли двигаться в противоположном правильному направлении. Поэтому сегодня ситуация такая. Будем мы великой державой, у нас будет более спокойно и хорошо, и более сытно внутри страны. Но это не значит, что, конечно, нам нужны пушки вместо масла. Нам нужны наши пушки, охраняющие наше масло.
Но все-таки внешняя политика и ситуация в мире влияют, да, вот как вы только что сказали, на стабильность страны, на ее экономику. Вот то, что сейчас в США пришел к власти Трамп, в Европе мы видим прям какой-то эффект домино, я не знаю уж как назвать это, один за другим приходят политики, которые к власти, которые так или иначе рассматриваются как, ну, если не пророссийские, то неплохо относящиеся к России. Это произошло в Болгарии, это произошло в Молдавии. Вот сейчас на носу выборы во Франции и на пост президента претендует Фийон, который в хороших отношениях с Путиным. Они даже на «ты» между собой были, когда Путин был премьером, общались, а Фийон был премьером Франции. Что это означает? Может ли это помочь вот этой стабилизации ситуации, каким-то образом вот сбавить накал, градус этого противостояния, риторики, информационной войны, которую мы сейчас наблюдаем?
Ну, мы с вами не дипломаты, не государственные чиновники, поэтому мы имеем привилегию говорить откровенно.
Вот
и называть вещи своими именами. Угу. Запад – наш противник. Да, давайте мягкую форму выберем.
Конкурент, я бы сказал.
И он сегодня очень консолидирован. Такой консолидации Запада я не помню вообще в истории России. Всегда были центры силы. Какая-нибудь там Австро-Венгрия, какая-нибудь там Пруссия, когда есть Наполеон. А сейчас один сплошной Наполеон, который вот еще не только в Европе, но еще и за океаном, еще в Канаде и Австралии. То есть такой консолидации Запада никогда не было. Это очень серьезная проблема для нас, потому что по своему экономическому потенциалу, по человеческому, по военному, он нас очень сильно превосходит. Поэтому мы должны действовать очень аккуратно, избегать втягивания в какой-то военный конфликт и, конечно же, стараться нашего уважаемого и любимого конкурента дробить. Как-то помогать созданию новых центров силы. Мы же за многополярный мир, да? Мы же за демократию. А демократия – это разные точки зрения, разные точки силы. Вот мы эту абсолютно демократическую, открытую политику и должны воплощать в жизнь. Потому что Запад в данном случае лицемерен. Они говорят о демократии, при этом, так сказать, одна, максимум две валюты, одна точка зрения, один центр силы, одни культурные ценности. Ну, какая же это демократия?
Я бы, наверное, не согласился с вами, потому что все-таки консолидировался Запад вокруг Соединенных Штатов. А сейчас, получается, центр упал, куда-то ушел, удалился, появляется новый центр, появляется эффект бублика, в центре ничего. Да и в самой Европе очень много стран, которые, в общем-то, и санкции эти против России им совершенно не нужны. Байден, вице-президент, говорил где-то месяц назад, выступая в Нью-Йорке, о том, что, по крайней мере, 5 стран есть, которые хоть завтра выйдут из режима санкций. Так что у них, наверное...
Но, тем не менее, все-таки, Андрей Михайлович, я думаю, что ответ на этот вопрос давайте мы услышим уже после небольшого перерыва. Я напомню нашей аудитории, что сегодня с нами в студии лидер партии «Великое Отечество», писатель Николай Стариков, и о том, действительно ли так консолидирован Запад и насколько он может противостоять единым фронтам нашей стране, вот об этом через 2 минуты вы узнаете.
Национальный вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Сегодня в программе «Национальный вопрос» принимает участие лидер партии «Великое Отечество», писатель Николай Стариков, ну а также мы, Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
Да, и Николай Викторович, вот был задан вопрос о том, вы сами эту тему предложили, что Запад консолидирован против нас. Но ведь есть же действительно и то, о чем сказал Андрей Михайлович, есть некие, ну будем так говорить, позитивные, да, для нашей страны моменты, которые говорят о том, что единства нет, и если вот что-то произойдет, то этот кулак распадется на все 5 пальцев.
Есть ростки позитива.
Ну, во-первых, мне хотелось бы уточнить, что Запад консолидирован не против нас, он в принципе консолидирован. То есть Соединенные Штаты Америки оккупировали Германию, там базы, оккупировали Японию, ну, фактически всю Европу оккупировали, и вот эта их подчиненность европейцев Соединенным Штатам Америки выдается за некое единомыслие. Оно будет существовать до тех пор, пока американцам удастся гарантировать европейцам уровень жизни. То есть появляется новая альтернатива, начинает вот это единодушие, которое держится на штыке и на долларе, распадаться, разбегаться. Сейчас есть ростки того, что вот эта консолидация немножечко начинает рушиться. Но давайте желаемое не выдавать за действительное. В Соединенных Штатах не произошло ничего из ряда вон выдающегося. Ни революции, которую мы бы однозначно приветствовали, ни отделения каких-нибудь штатов, которых мы, конечно, должны были бы признать как последовательные сторонники демократии и права народов на самоопределение. Победил кандидат от партии республиканцев, который с демократами соревнуется на протяжении всей американской истории. Та же партия, те же цели, просто, ну, немножко такой, скажем, с изюминкой кандидат победил. Это не значит, что США ослабли или еще что-то произошло. Ничего с ними не случилось. Поэтому все-таки это не бублик, а колобок. Там не дырка внутри, а, так сказать, нездоровое вот это вот тесто. Оно там так и осталось. Трещинки, да, есть, где-то пригорел этот колобочек. Mm-hmm. Вот это открывает нам окно возможностей, потому что американцы сейчас будут свой бухгалтерский баланс сводить со своими возможностями. Это значит, перестанут правозащитников кормить, ну, поменьше им будут. Базы попробуют заставить европейцев оплатить свои собственные. Постараются, возможно, Украину со счетов сбросить и переложить тяжесть оплаты ее на нас. Для нас это окно возможностей.
А каким это образом?
Ну, я вот сейчас исключительно гипотетически
говорю. Да, конечно, да. Это, вот ваш сценарий развития событий.
Да, МВФ заявляет, что он не будет больше финансировать Украину, потому что реформы провалились. Потому что они думали, что там честные люди пришли к власти, а оказалось, что пришли такие, как всегда, приходили на Украине до этого. Поэтому нового транша не будет. Инвесторы перестают верить в Украину, гривна на их межбанке падает в 3 раза, экономические сложности, коллапс. Паника. И вот на этом фоне руководящие лидеры Соединенных Штатов Америки делают заявление, что они считают, что у России есть интересы. Они считают, что Украина – это зона интересов России. Они понимают, что предыдущая администрация, может быть, неправильно вела себя в отношении Украины. И вот они так вот и считают, что в переводе на русский язык означает «берите и оплачивайте».
Но, извините, кто оплачивает, тот, наверное, и заказывает.
А то есть было так, что
блюда, значит,
мы оплачивали
политиков, да, там?
Но сначала оплачивайте. Музыка заказывается потом.
Мы же оплачивали все эти годы до конца 2013 года мы оплачивали.
Но мы не пытались заказывать музыку. Угу. Но сначала они попытаются по-другому поступить. Смотрите, сейчас подан иск в международный арбитраж, который хочет заставить Россию платить на 2 миллиарда больше за транзит газа.
Да.
То есть через вот это как-то финансировать. Если нам удастся построить газопроводы, вторую ветку Северного потока, турецкий или Южный поток, тогда американцы, на мой взгляд, все-таки будут сбрасывать Украину как хоть и нужный, но уже слишком дорогой актив для кого-то. Uh-huh. Для нас задача здесь, конечно, помочь привести Украину в порядок и, конечно же, воссоединиться в рамках Евразийского союза. То есть, конечно, фашистским политикам, тем, кто осуществил государственный переворот, в этой новой свободной Украине места не должно быть. Для них в Канаде пенсионные места с преподаванием открыты. Ну, а так Украина – это часть нашего народа, это один народ.
Ну, если здесь... они развяжут гражданскую войну, эти политики, западная Украина.
Значит, гражданская война уже идет на Украине. Собственно говоря,
это будет лет. Уже настоящая гражданская война между, скажем, так сказать, Западной Украиной и тем, что будет брошено западниками в наши объекты.
Значит, здесь действовать надо аккуратно, потому что возможны различные сценарии. А Соединенные Штаты Америки, как раз в чем смысл их хода? Постараться все сложности возложить на нас. Экономические сложности, политические, возможные противоречия, не дай бог какие-то конфликты, которые там возникают. Ну вот представьте, вот по Киеву ходят тысячи отморозков с коктейлем Молотова, все время куда-то его кидают, кого-то бьют. Uh-huh, uh-huh. Я представляю, как нормальных жителей Украины они уже задолбали. Вот представьте, власть перешла в другие руки. Что-то с этими надо делать. Надо какую-то силу и власть применить. Вот вам, пожалуйста, уже зона конфликта. А тут вам и BBC с камерами, и правозащитники, которые будут показывать, они же дети, вспомнят свою пластинку. То есть это новая политическая игра, это новый политический расклад. И Соединенные Штаты будут добиваться тех же целей, нашего ослабления и подчинения нас, американской политике, только другими методами. Давайте не питать иллюзий. Нет пророссийских политиков. Никогда пророссийский политик не придет к власти ни в США, ни во Франции. Если у кого-то хорошие отношения с Путиным, это хорошо. Но это не значит, что он будет вести политику для того, чтобы понравиться нашему президенту. Он будет улыбаться, жать ему руки, может, альбом с марками подарит на Новый год, но делать будет то, что ему говорят из Вашингтона, или то, что нужно для Франции. Ну, второй вариант нас бы больше устроил.
Угу. Ну вот, и знаете, в связи с этим, хорошо, а как должна будет действовать наша страна? Вот представим себе, что это окно возможностей открывается, как вы говорите. Нас в эту ситуацию втягивают. И что, мы начинаем оплачивать вновь Украине все счета, и в том числе политические? Что происходит с нашей стороны?
Ну, согласитесь, у нас выбор не очень большой. Когда американцы устроили на Украине государственный переворот, у нас выбор опять же был не очень большой. Мы могли ничего не делать, и тогда, гражданская война началась бы в России. Нет, нет, я имею в виду не помогать крымчанам проводить референдум. Ничего, вообще ничего не делать.
Да, да, абстрагироваться.
Когда бы там началась война в Крыму, там наши воинские части, флот бы выкинули из баз.
Конечно.
Полная потеря престижа, власти у народа, страны в мире. В перспективе Майдан в Москве. Вот один вариант. Второй вариант – то, что в реальности произошло. Это дало возможность начать информационную войну против нас, обвинять в агрессии и так далее. То есть такого варианта, чтобы красиво выйти из ситуации, его просто нам американцы не оставили.
Как это называется?
Шахматы?
Цуцванка? Или как это? Когда загнано в угол? Ну, неважно.
Цуцванка – это когда каждый ход ухудшает положение. Нет, это немножко не то. Наше положение не ухудшилось. Но у нас не было идеального хода. У нас были различные варианты. Так вот сейчас вариант, когда американцы сбрасывают Украину, мы тоже оказываемся в ситуации, когда не участвовать во внутриукраинских делах мы не можем, ну потому что 40 миллионов, хаос у нас на границе, не говоря уже о том, что это наши люди. Да? Если мы участвуем, значит мы несем риски, мы должны наводить порядок, мы должны нести экономические затраты. И американцы, я уверен, они где-то в глубине души надеются, что мы надорвемся.
Конечно.
Вот поэтому давайте вернемся, что делать? Срочно экономику переводить на новые рельсы с пониманием того, что в ближайшее время политика может очень сильно измениться и дать нам это окно возможностей. И возможность эта заключается в чем? Решить проблему Украины, воссоединиться в рамках Евразийского союза и не надорваться экономически. Вот это мы должны сделать.
А вот, Николай Ильич, нет ли опасности в том, что младочлены эти Евросоюза и НАТО в лице наших прибалтийских бывших республик, в лице поляков и других некоторых восточноевропейских государств будут постоянно пытаться устраивать различные провокации, вплоть до военных, против России и не дадут ни американцам, ни НАТО в целом, а НАТО это и есть, в общем-то, США на 90%, вот так сбросить Украину, значит, отдать нам что-то. Они будут вынуждены поддерживать военный потенциал, чем-то отвечать, продолжать свою риторику. И в конце концов это может в итоге привести к тому мрачному сценарию, о котором мы говорили в начале передачи, к войне.
Ну, смотрите, здесь, во-первых, сейчас Украина играет роль постоянно провокатора. Напряженности, арест военнослужащих, попытки террористических актов, запрет полетов, постоянные какие-то выпады. То есть вот это все сегодня есть. Что же касается прибалтийских государств, как вы назвали, младочленов, ну, Польшу, в принципе, тоже туда можно записать, то, ну, это же не государство. Это филиалы Госдепа или МИ-6, или ЦРУ. Поэтому вопрос надо так поставить. Будет ли ЦРУ мешать России осуществлять какие-то действия? Будет, но она сейчас мешает нам и на Украине. Поэтому, если она будет мешать нам в Прибалтике, это уже следующий для нас шаг. Поэтому, ну, у них нет своей позиции. Ну, при всем уважении к нашим, ну, например, Южная Осетия, вот может бы быть внешняя политика у Южной Осетии не согласованная с Россией?
Северная Осетия.
Ответ очевиден.
Не может, правда? Не может. Ну почему? Ну потому что само существование Южной Осетии полностью зависит от России. Таковы реалии. Вот прибалтийские эти лимитрофы, у них реалии точно такие же. Есть герб, есть флаг, есть название страны, а политики нет. И страны как государства не существует.
Ну, зато хорошо. Польша существует.
Польша существует.
Частично.
Она претендует частично на Западную Украину, свои бывшие земли.
Ну, давайте мы сейчас вновь уходим на небольшой перерыв, после которого узнаем и ответ на вопрос, который задал Андрей Баранов, ну, а также поговорим и о том, каким образом Россия может свою, ну, жестко это называется пропаганда, а мягко это называется как свои интересы, да, транслировать в те страны, о которых вы, Андрей Михайлович, сказали, о которых мы уже сегодня упоминали. Вот об этом через 4 минуты поговорим непременно.
Национальный вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Сегодня в рамках программы «Национальный вопрос» мы затрагиваем достаточно острые для нашей страны темы, а именно, нужно ли заниматься внутренними делами или все-таки нельзя ни в коем случае бросать внешнюю политику. Такие реплики в нашей стране звучат. Станет ли в мире спокойнее после некоторых политических событий и ушло ли напряжение, которое витало буквально на протяжении нескольких месяцев, которое было связано с вот этим... Ну, будем так говорить, определенным призраком Третьей мировой войны. Стало ли в мире спокойнее? На этот вопрос сегодня отвечает лидер партии «Великое Отечество», писатель Николай Стариков, ну, а также в студии Андрей Баранов.
Ну, Елена Афонина, ну, конечно.
Да. Николай Викторович, ну вот давайте по поводу тех стран, которые сейчас действительно достаточно истерично высказываются в отношении России. Вы уже сказали о том, что они не самостоятельны в своих суждениях. Прекрасно. Но тогда каким же образом Россия сейчас должна, ну будем так говорить, проводить свою политику и свои интересы? То есть раскалывать, вот как вы выразились, да, вот этот единый кулак, пытаться раскрошить этот пирог, если депутаты Европарламента на этой неделе приняли резолюцию о противодействии российским СМИ, приравняв наши российские СМИ к Исламскому государству, террористической организации.
Ну, от демократов последовательных, видимо, мы такой резолюции должны были ожидать. То есть говорят о свободе слова постоянно, после чего принимают резолюции о том, что свобода слова – это плохо.
То есть наши перья приравняли к штыкам.
Ну, практически.
Да?
При этом нас соединили с террористами в Сирии, с которыми мы боремся. И практически кроме нас-то и сирийцев никто и не борется. И еще, ну, забыли Эболу записать. Под старой, как говорится, доброй обамовской...
традиция. Обама ушел.
Ну или птичий грипп, что-нибудь надо было еще такое, чтобы западный обыватель понял, что все это очень плохо, заразно, и как-то постарался от этого дистанцироваться. Ну как нам к этому относиться? Ну в некотором смысле руководители Russia Today и других наших зарубежных средств массовой информации могут это рассматривать как медаль за заслуги перед Отечеством, потому что высокая оценка их труда и самых высоких западных трибун. Надо, значит, наращивать, дополнительно выделять бюджеты, покупать европейские СМИ и стараться Russia Today выпускать на максимальном количестве каналов, языков. Сейчас там три, надо, значит, добавлять. Это очень, очень важно, потому что ура мы ломим, гнутся шведы. Давайте вспомним классику.
Ну вот смотрите, значит, какие информационные угрозы Евросоюзу и от каких российских СМИ? Агентство «Спутник», телеканал Russia Today, фонд «Русский мир» и Федеральное агентство Россотрудничества. Вот их обвинили в том, что они оказывают финансовую поддержку оппозиционным политическим партиям и организациям в странах-членах Евросоюза, используя фактор двухсторонних межгосударственных отношений для разобщения членов общества.
Радио «Комсомольская правда» нет там пока еще?
Нет.
Да. Вот. Но на подходе. Но смотрите, громче всего «держи вора» всегда кричит «вор». Финансовая помощь оппозиции – это излюбленный американский трюк. Цветные революции, покупка политиков. Посмотрите на Украину. Деньги, которые наши политики, так сказать, либерального толка все время какими-то путями с Запада получают. И нас обвиняют в том же самом. Ну, то есть это как бы так отзеркалить, что называется. Угу. Доказательств никаких не предоставили. Вот, ну, совершенно никаких. Но с моей точки зрения, если Россия хочет отстаивать свои интересы, она имеет на это право. Но она должна это делать в рамках, так сказать, международного законодательства.
Вот удивительная ситуация получается. Нас, те, кто, допустим, вот, работает за рубежом, приезжают сюда, иностранцев, нас обвиняют в том, что мы не слишком активны в том, чтобы русскую идею проводить дальше, рассказывать о нашей стране, причем не только в рамках каких-то там единичных мероприятий в виде там Нового года или каких-нибудь русских сезонов.
А депутаты говорят, что мы слишком активны
вот
в доведении этой идеи.
Да. Слушайте, вот очень сложно разобраться. Вот вы как оцениваете, насколько сейчас действительно серьезно влияние России?
Влияние России растет, и популярность нашего лидера в мире тоже растет, это справедливо. Почему? Мы говорим правду. Мы говорим правду. Мы говорим, что если вы размещаете ПРО в Европе, мы должны на вас нацелить свои ракеты. Оно вам, товарищи румыны или там еще, так сказать, остальные, вам это надо? Нет. Зачем вы тогда это делаете? Надо серьезно говорить вот на их языке. У них, может быть, лица-то вытянутся, но если они говорят такие глупости, давайте, так сказать, в их манере обращаться к их аудитории. Это умеренные ракеты. Это демократические умеренные ракеты. Нельзя их путать с неумеренными тоталитарными.
А на ваш взгляд, заявление Барака Обамы на встрече, вот на совместной пресс-конференции, которая была проведена с Ангелой Меркель, заявление Барака Обамы о том, что Россия является военной сверхдержавой, похвалил или унизил? Вот ощущение, что унизил. Мол, типа, ну, в военном-то секторе вы, конечно, да, но во всем остальном, слушайте, ну, вас даже со счетов как-то надо сбрасывать уже.
Ну, чтобы понять, почему он так сказал, нам нужно ответить себе на вопрос, он помнит свои собственные речи? Или ему пишут спичрайтеры, и он их, не приходя в сознание, читает. Я сторонник той точки зрения, что он все-таки читает свои речи и их помнит. Поэтому помнит, что он сказал про страну с разорванной
в клочья экономикой.
Поэтому вдруг ему через там, полгода выйти и сказать, что сверхдержава в экономике, сам себе противоречит. Поэтому и надо что-то сказать в таком ключе, но про экономику упоминать нельзя, потому что сам же ругал. Поэтому он выбрал вариант компромиссный.
Зачем надо? Зачем это надо? Вот сейчас-то ему зачем это надо?
Мне кажется, он пытался напугать Запад тем, что мы в военном отношении сверхдержава, угрожающая миру и благополучию Запада.
То есть поменялась концепция. В некотором смысле нужно, согласен с коллегой, нужно заявить о том, что есть угроза. Ну а как может быть угроза от страны с разорванной в клочья экономикой, в скобочках, армией? Угу. Поэтому про экономику он не может сказать, значит, говорит про армию. Если бы он говорил полгода назад, что у нас и армии нет, то он бы противоречил тогда самому себе 2014 года, ведь, так сказать, в Крыму мы якобы все захватили, оккупировали и так далее. Как мы могли это сделать, если бы у нас и армии тоже не было?
Ну, да? Вы знаете, тут, конечно же, Николай Викторович, после такого заявления должна была встрепенуться Украина, потому что это единственная страна в мире, которая сдерживает натиск российской армии, сверхармии,
знаете,
как об этом сказал Обама.
Я хочу сказать вам, что вот ничего нового под луной нет. Все эти перепевки про дикие орды большевиков, во-первых, говорил Гитлер. да, Восточный вал, мы защищаем бастион от, значит, Орд, а здесь вот, значит, цивилизация. Но и это не новость. Два польских восстания, которые происходили в 19 веке, я недавно книги читал на эту тему, там риторика у этих повстанцев была такая: они защищают Запад от дикой России. То есть сегодня ту же самую риторику взяли для себя украинские власти. Но ничего нового. Вот те же самые методички достают и говорят ту же самую ерунду.
Да, но тем не менее, вот если сейчас мы говорим о том, насколько сильно влияние одной или другой страны или объединения стран, почему, собственно, Америка вот сейчас устами Трампа заявляет о том, что она прекращает, ну, по крайней мере, так, да, сворачивает, может быть, и не оставляет где-то там в будущем, таких объединений, как, например, Транстихоокеанское партнерство? Или трансатлантическое партнерство. То есть сейчас же страны начинают как-то нервничать по этому поводу. Например, транстихоокеанское партнерство, Япония уже начала как-то нервно смотреть в сторону Америки, говорит, как уже все, мы еще ничего не ратифицировали, а уже это...
Справедливости, трансатлантическое партнерство, там и Европа очень недовольна.
Вот о чем и речь.
Целым рядом его положение, и Германия в частности была.
Но здесь надо вернуться к началу нашего разговора. Два пути развития. Продолжать давить, невзирая на затраты, на то, что государственный долг не только США, но и всех стран сумасшедшим образом растет, я имею в виду западных государств, либо вариант все-таки как-то дебет с кредитом сводить. Вот они выбрали второй вариант. Соответственно, такое тупое, такое слоновье продавливание глобализации вот оставляется в сторону вместе с теми проектами, которые вызывали наибольшее сопротивление. Ведь все эти трансатлантические партнерства, по сути, означали следующее. В рамках ВТО любой вот этой системы сегодня мировой кого-то обгладывают. И уже обгладали всех. Теперь американские корпорации должны были обглодать Европу. Да. Европа заверещала, засуетилась, не хочет. Значит, хорошо, вариант другой. Не будет у вас этого партнерства, зато давайте вы базы себе оплатите. А что ж, а по сути то же самое.
Ну а с Транстихоокеанским как? Там же вроде как...
А там его сложно строить без Китая. Не случайно у Китая есть свой проект, который предлагает...
Что Обама исключил Китай, крупнейшую экономику мира. Да? Некоторые говорят, что чуть ли не первую уже из этого проекта. Китай, который влез сейчас и в Юго-Восточную Азию, и переплетение с Австралией, с Японией. Как без них строить этот
проект? Но можно ли представить себе Китай и Америку в одном партнерстве?
Ну, вот видишь. Но, видимо, Соединенные Штаты не видят никого равными партнерами. Ведь наш президент многократно говорил, проблема не в том, что мы там не говорим или мы упираемся, а в том, что они не хотят иметь союзников, они хотят иметь слуг. И поэтому они устраивают государственный переворот на Украине, пытаются развязать войну, втянуть Украину в военный конфликт с Россией. И то же самое они пытаются другими методами делать в отношении Китая. Поссорить его с Японией, там, с Кореей, еще какие-то проблемы. Обязательно поддерживают Тайвань. Обратите внимание. Ведь Тайвань – это, по сути, китайская Украина, только которая существует после гражданской войны 49-го года. Тогда войска Чан Кайши не просто туда убежали, они на американском флоте туда эвакуировались. По сути, США захватили часть китайской территории, где дали возможность сохраниться гражданской войне в Китае. То есть это их обычная политика. Если есть сильный конкурент, давайте часть этого конкурента как-то от него отделим, и потом постараемся их друг на друга натравить.
Но этот сценарий ведь успешен?
Ну, войны между Китаем материковым и Тайванем не было, но война между Индией и Пакистаном происходит, поэтому этот сценарий, он всегда ведет к войне, но если во главе стран стоят все-таки не марионетки, а мудрые политики, им удается вот из этого сценария выкручиваться. Я убежден, что в перспективе Тайвань обязательно воссоединится с Китаем. И вот здесь вопрос, кто кого воссоединит. В случае победы американцев глобальной, Тайвань присоединит к себе временно оккупированный коммунистами, как он сейчас называется, значит, освободит. В случае иного развития событий, Китай присоединит к себе оторванную часть большой родины. И китайский народ воссоединится.
Поэтому, второй сценарий представляется более вероятным.
Ну, войны между Китаем материковым и Тайванем не было. Но война между Индией и Пакистаном происходит. Поэтому этот сценарий, он всегда ведет к войне, но если во главе стран стоят все-таки не марионетки, а мудрые политики, им удается вот из этого сценария выкручиваться. Я убежден, что в перспективе Тайвань обязательно воссоединится с Китаем. И вот здесь вопрос, кто кого воссоединит. В случае победы американцев глобальной, Тайвань присоединит к себе временно оккупированный коммунистами, как он сейчас называется, значит, освободит. В случае иного развития событий Китай присоединит к себе оторванную часть большой родины, и китайский народ воссоединиться.
Поэтому... Мне второй сценарий представляется более вероятным.
Вы произнесли в случае окончательной победы Соединенных Штатов Америки. А что будет означать это? Вот как это почувствует весь мир? Что произойдет?
О, всему миру мало не покажется.
Ну, это либо война, о чем мы уже говорили, либо, допустим, Китай постигнет та же печальная участь, что постигла Советский Союз.
Да, ну как-то сценарий, конечно, не слишком позитивный. Для того, чтобы наши радиослушатели смогли осмыслить все, что сказал сейчас уважаемый Николай Викторович, давайте дадим им 2 минуты, а потом продолжим.
Национальный вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Челябинск 95.3 FM, Барнаул 106.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Сегодня в рамках программы «Национальный вопрос» мы обсуждаем вопросы глобальной политики и стал ли мир спокойнее с некоторыми политическими изменениями в Соединенных Штатах Америки. Ушла ли угроза Третьей мировой или это только видимость? На эти вопросы сегодня отвечает лидер партии «Великое Отечество», писатель Николай Стариков. Также в студии мы, Андрей Баранов.
И Елена Фонина.
Ну что, Николай Викторович, вот давайте сейчас все-таки подумаем, а каким образом эту ситуацию можем использовать мы? Вот мы сейчас 2 минуты назад говорили о том, что может произойти в мире, если вдруг глобальную победу одерживают Соединенные Штаты Америки. Можно ли сейчас представить, что вот где-нибудь там, в отдаленной перспективе, глобальную победу одерживает Россия?
Ну, на самом деле события как раз идут по тому сценарию, который для нас благоприятен. А что касается глобальной победы Соединенных Штатов Америки и Запада в кавычках, то надо понимать, что она возможна только при нашем глобальном поражении и за нас счет. Я надеюсь, все понимают, что когда был мощный Советский Союз, Западу было не так вольготно на мировой арене, как сегодня, когда мы уменьшились и когда части нас же натравлены на нас или сделаны антирусскими и русофобскими государствами. Поэтому, если мы не будем ввязываться в войну, восстанавливаться, менять свою экономику, выходя из этого либерального курса, который ведет нас в никуда, то тогда мы усиливаемся, они ослабевают. Здесь идет игра в долгую. Потом вспомним нашу историю. Самые катастрофические вещи у нас случались, когда мы были втянуты в войну. Вот этого нам нельзя допустить. Но для тех, кто мечтает все-таки Россию втянуть в войну, это я, так сказать, сейчас мысленно обращаюсь к западным политикам. Я хочу напомнить, что когда нас все-таки не мытьем, а катанием втянули во Вторую мировую войну, когда Гитлер совершил свое самоубийственное нападение, мы заплатили колоссальную цену, но мы геополитически получили огромные преимущества. Нам эта война была не нужна, стоила дорого. Но наша зона от наших границ до Берлина дошла. Китай вошел в нашу зону влияния. Если бы не Хрущев и отравление Сталина, другая бы политика была. Поэтому война нам не нужна. Но тот, кто собирается с нами воевать, должен понимать, что эта война может для него очень печально закончиться. Очень.
Да, возвращаясь к визиту Обамы в Берлин недавнему, такое впечатление создается у некоторых наблюдателей, что не доверяя Трампу и пришедшей команде, вот те, кто стоят за демократами в Соединенных Штатах, их клан, решил передать Меркель знамя борьбы за вот эти вот либерально-западные ценности в понимании вашингтонских демократов на тот период, пока у власти будет находиться администрация Трампа. Они уверены, что она будет лишь 4 года пользоваться такой привилегией. И Меркель должна вот за этот период объединить Европу на западных ценностях и держать фронт против России и всех остальных, кто попробует покуситься. То есть они переходят к обороне, не атакуя, пережидая Трампа. Есть такое ощущение? Или это надуманное
суждение? Вот так как вы нарисовали, я даже представил себе эту картину, очень похоже на 30-е годы, когда знамя передали Адольфу Гитлеру. для того, чтобы он защищал Европу от большевиков, от красной угрозы и так далее. Чем все это закончится, мы с вами не знаем. Как-то...
Ну, Меркель не пойдет на восток, я думаю, хватит у него ума.
Ну, Меркель пойдет на четвертый срок. Это я к вопросу о, так сказать, сменяемости власти.
И говорят, у нее нам... хорошие шансы, несмотря на все эти...
Нет, я просто на количество кризис, сроков предлагаю, так сказать, абсолютную сменяемость власти, особенно на фоне британской королевы, которая там уже больше полувека, так сказать, правит. Я напомню, что в Финляндии был такой президент Кекконен, ну, 25 лет правил, и как-то
Урха
это было...
Урха королева Кекконен.
Да. Полная демократия была. Поэтому, когда говорят, что демократия – это когда два срока и не больше, то, ребята, вы в зеркало, как говорится, на себя посмотрите. Сложно сейчас досконально просчитать то, что будет Запад делать в ближайшее время. Но то, что он несколько меняет, трансформирует свою политику, что и приводит, вот знаете, как в механизме начинается какая-то переделка, механизм переходит, начинается скрип в деталях. Вот этот скрип пошел в политических деталях. На Украине заскрипели, в Европе заскрипели. Особенно заскрипели те, кто успел в фейсбуках написать что-то плохое про Трампа. Вот они прям убирают расстроены. Наши правозащитники-либералы, я не помню такой растерянности у них по итогам американских выборов. Они всегда радовались, что демократически кто-то выбран. Особенно если негр выбран, они радовались вдвойне. Ну, могли бы поступить демократически. 8 лет назад радовались черным президенту США, могли бы сейчас белому порадоваться, чтобы потом порадоваться еще какому-нибудь, хоть голубому. Радость не наша, как говорится, любая. Нет, наши демократы внутренние показывают принципы. Оказывается, есть все-таки выбор даже у американцев неправильный, с их точки зрения. Хотя, если демократия, радуйтесь любому выбору, если он совершен в соответствии с правилами.
Ну, их может утешать то, что Хиллари получила на 1 000 000 голосов больше, но супердемократическая система выборов Соединенных Штатов ей не помогла одержать победу из-за этого.
Ну, у нее личная, так сказать, трагедия. Во-первых, я хочу напомнить, что карьера американского политика, проигравшего на президентских выборах, заканчивается. Политическая карьера. Она у нее может начинаться общественно, еще какая-то.
Ну, почему? Никсон проиграл Кеннеди в 60-м году, а потом взял реванш.
Ну, это скорее уникальный случай. Все-таки в основном они как-то уходят вообще куда-то.
Ну,
на
и возраст. Рейтинг.
Маккейн дважды.
Опять же,
и возраст,
ну, Андрей Михайлович.
Дама там уже...
Ну, возраст, да. Возраст,
и возраст, да. Ну, и, собственно говоря, была информация, что после обнародования итогов выборов супруги подали на развод.
Ну, это оказалось фальшивкой.
Фальшивка. Ну, как говорится, здесь хоть личной трагедии нет.
Да, и слава богу, что называется. Но давайте все-таки, вот буквально у нас остается 4 минуты для того, чтобы подвести итоги того, о чем мы сейчас в течение этого часа говорили. Мы затронули очень много тем. Мы затронули и замороженные конфликты, да, ну так или иначе. Мы поняли, что что-то меняется в Европе. Мы поняли, что Америка по-другому теперь уже будет выстраивать некие свои отношения. Давайте еще раз, вот для наших радиослушателей, подводя итог, что нам от этого? Вот что во всем этом раскладе получилось или что не получит наша страна?
Хорошо, резюмируем. Значит, новая геополитическая реальность заключается в том, что США меняют способы достижения своих целей. Изменение этих способов – это уменьшение давления на нас, открывает нам определенные возможности. Никаких иллюзий насчет того, что про российскую политику будут вести на Западе, у нас не должно быть. Исключительно про американскую, поэтому жесткий прагматизм будет с их стороны сохраняться. Значит, наша задача – получить то, что возможно получить в новых условиях, избежав тех минусов, которые они постараются нам в наборе с этим запихать. В основном экономические сложности. Поэтому сейчас надо максимальное внимание уделить нашей экономике и, так сказать, повнимательнее приглядеться к тем, кто занимается экономикой. Вот господину Улюкаеву пригляделись, и смотрите, как много интересного мы с вами узнали. Оказывается, тот, кто занимается приватизацией, я лично был всегда в этом убежден, занимается этим не потому, что приватизация хорошо, а потому что открывает возможность попросить у кого-то 2 миллиона долларов.
Ну, Николай Викторович, вы же слышали, что президент сказал, что он доволен работой правительства.
Президент у нас, помимо, так сказать, того, что он верховный главнокомандующий, глава правительства, наиболее авторитетный политик в стране, он у нас еще работает психотерапевтом в масштабе страны. Ну, поэтому он должен делать такие заявления.
То есть, понятно. Но, тем не менее, вы уже не единожды сегодня говорили о том, что нужно менять экономический курс. Да. Каким образом? Вы, как автор ряда книг по экономике, объясните, вот что в нынешних условиях делаем не так, и что нужно сделать? Потому что наши слушатели постоянно говорят, давайте что-то менять.
Давайте
вот
очень
что?
Коротко объясним. Значит, наше правительство сегодня забыло, что деньги создаются разными способами в современной экономике. Нам предлагается жить не так, как живет весь мир. Весь мир создает инструменты для зарабатывание денег, создает долговые обязательства. Это не очень хорошо, но иногда это используется в благих целях для развития экономики. Нам же предлагается жить как отражение внешнеторгового баланса. Продали нефть за доллары, центральный банк на эту сумму создал рубли, и все. Нет рублей в экономике, нет развития. У нас сегодня обескровлена экономика. Либералы предлагают сокращать государственные расходы. Это как лечить еще кровопусканием больного человека. А нам нужно, наоборот, наполнить кровеносную систему экономики деньгами. Я не призываю к инфляционной печати денег. Хочу сказать, что есть разработанная программа академиком Сергеевичем Глазьевым. Вот с ней я и мои партийные коллеги согласны практически на 100%.
Вот он дал диагноз: экономика переживает инфаркт, так сравнил, да? Ну, Кремль сразу же отреагировал очень болезненно, сказал, что в Кремле не разделяют такой оценки, сказал пресс-секретарь Песков.
Психотерапия. Все-таки Глазьев является экономическим советником президента, поэтому нужно было, что вот эта жесткая оценка, это не оценка президента, не оценка власти, а частное мнение лица. Но, в принципе, мои экономические, так сказать, предпочтения, они вот очень близки к Сергею Юрьевичу Глазьеву.
Ну что ж, у нас сегодня в программе было много политики и под финал немножко экономики, за что огромное спасибо.
Базисная отстройка.
Да, нашему сегодняшнему гостю-эксперту. В студии с нами был лидер партии Великое Отечество, писатель Николай Стариков, ну а также мы, Андрей Баранов.
И Ирина Афонина.
Спасибо огромное.
До свидания.
Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM. Ставрополь 105.7 FM. Тюмень 99.6 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.